Нью-Йорке представлен доклад неправительственной организации «Проект распространения знаний о конфликтах», из которого следует, что, несмотря на то, что российского торговца нелегальным оружием приговорили к 25 годам тюрьмы, дело его живет и развивается. Автор этого расследования, проведенного при поддержке ООН, Кэти Лин Остин, сама в прошлом была сотрудником и консультантом Объединенных Наций, работала в крупнейших неправительственных организациях, как Всемирный банк, Human Rights Watch, Международная кризисная группа. Кстати, именно она в свое время по заданию ООН расследовала деятельность Виктора Бута. Что же касается последнего, то напомню, он был арестован в 2008 году в Таиланде при попытке заключить сделку с представителями колумбийской террористической группировки ФАРК, в роли которых выступали агенты ФБР. В 2010 году он был экстрадирован в Соединенные Штаты, где его осудили на очень по американским меркам небольшой, учитывая тяжесть обвинения в поддержке терроризма, срок в четверть века. Как сообщает наш корреспондент в Нью-Йорке Кортни Брукс, побывавшая на пресс-конференции, где были представлены результаты расследования, Кэти Лин Остин удалось выяснить, что два бывших помощника Виктора Бута, Сергей Денисенко и Андрей Косолапов, возродили сеть торговца смертью и успешно продолжают его дело. Цитирую, результаты расследования документально подтверждают, что Сергей Денисенко и Андрей Косолапов создали тайную сеть авиаперевозок, щупальца которой простираются от Маврикия, США, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Африки до Ирана, Сомали, Судана и Демократической Республики Конго, говорится в описании расследования. Еще одна цитата. Деятельность Денисенко-Косолапова связана с такими компаниями, как C&L Aerospace в США, Cardinal Aviation в Великобритании, Avialinks в ОАЭ, Alandia Air в Финляндии и Gibson Hills Investment на Маврикии, где они создали базу в Индийском океане для перевозки оружия. Они обслуживают такие страны, как Демократическая Республика Конго, Судан, Сомали, Иран и, возможно, Сирия, делает вывод расследования. Любопытно, что Кэти Остин проехала по всем этим странам, чтобы собрать необходимую информацию, и даже в Дубай, чтобы встретиться с Сергеем Денисенко, однако тот от встречи отказался. Зато Андрей Косолапов согласился на интервью, записью которого Кэти Остин поделилась с «Радио Свобода». По словам Остин, Косолапов признался, что российское правительство не видит ничего предосудительного в такой торговле, а поэтому она может процветать. Вот слова самого Косолапова.
Кто-то говорит, что это плохо, кто-то говорит, что хорошо. Ладно, кто ты? Ты русский. Что говорит Россия? Что это хорошо. Вот и все. Все просто.
Андрей Косолапов добавляет.
Я знаю, что я делаю законный, именно потому, что я русский. Я делаю законный бизнес.
Денисенко в черном списке в США за слишком близкие связи с Виктором Бутом, а именно за то, что проводил операции в обход санкций ООН в Либерии. Именно поэтому он воспользовался финской фирмой для того, чтобы зафрахтовать самолет у австралийской компании в американском штате Мэйн. Косолапов уже просто отказывает во въезде в США. Он на подозрении, хотя в черный список не попал. Он был замечен в нелегальной торговле оружием в Анголе. Что же касается операции на Маврикии, то здесь дела обстоят не так гладко. Строки из расследования Кэти Остин.
В начале июля 2012 года Департамент гражданской авиации Маврикия выдал отказ на запрос Денисенко-Косолапова предоставить им сертификат на полеты. В письме правительства Маврикия проекту распространения знаний о конфликтах от 16 июля 2012 года говорится, что правительство расследует возможные нарушения местного законодательства, которые указаны в расследовании.
Что же произошло на Маврикии? Директор проекта распространения знаний о конфликтах Кэти Остин рисует такую картину.
Есть фирма Сергея Денисенко под названием Avialinks, которая работает из Объединенных Арабских Эмиратов. Она является центром отмывания денег и финансирования всего предприятия на Маврикии. Все деньги на Маврикии приходили из Avialinks. Avialinks связана с несколькими иранскими компаниями, на которые распространяются санкции ООН и США. Так что здесь есть момент нарушения международных санкций. Через это финансовое отделение торговцы оружием заключили полюбовное соглашение с маврикийской компанией, потому что им нужно было обеспечить себя адресом и придать себе вид законной компании на Маврикии, чтобы на острове все выглядело чисто. Эта маврикийская фирма называется Superfly Aviation. Но было еще также несколько так называемых фирм почтовых ящиков, фирм с юридическим адресом, которые бездействуют, которые эта сеть скупила и через которые действовала. Gibson & Hills, Gibson & Hill Limited и так далее. Я могу продолжать список, но думаю, вы уже поняли, что такого рода операции проводятся на многих уровнях через многочисленные подставные компании с офшорными банковскими счетами. Когда местная маврикийская компания отказалась с ними сотрудничать, они создали свою собственную авиакомпанию. Для этого им пришлось обратиться к одному официальному лицу на острове, чтобы он употребил свое влияние. Эта компания получила имя Island Air Systems. И все это было сделано для того, чтобы получить основной документ в авиации – сертификат на полеты.
Итак, операции на Маврикии оказались замороженными. Но Кэти Остин беспокоит оставшаяся сеть, которая, чтобы придать себе вид легальной компании, даже получила в свое пользование самолет от американской фирмы через финскую «Правду». Как поясняет Кэти Остин, получить сертификат на полеты на Маврикии было бы самым удобным вариантом. Правительство этой страны считается хорошим, страна при этом обладает возможностями офшора. Но при этом самолеты, которые предоставили южноафриканские фирмы, никогда бы даже не касались земли Маврикия. Остин подчеркивает, что международные торговцы оружием пользуются именно вот такой системой – распылять операции по как можно большему количеству стран, чтобы была возможность играть на государственном законодательстве каждой. We have a company that was based out of UAE
financing... Итак, мы нашли компанию в Объединенных Арабских Эмиратах, которая финансирует фирму на Маврикии, совместное российское, южноафриканское и маврикийское предприятие. Южноафриканцы предоставляют самолеты и их обслуживание. Например, самолеты Соединенных Штатов, зафрахтованные какой-то европейской компанией, у которой все финансовые расчеты проводятся в Великобритании. Именно эти схемы основных торговцев нелегальным оружием, когда смешивается законодательство разных стран, и показывают необходимость серьезного договора о торговле оружием.
Кэти Остин полагает, что наличие договора позволит и наладить обмен информацией между странами.
Что я слышала периодически от маврикийских властей? А как мы могли знать, что эти лица находятся в черном списке США, что они, возможно, нарушали санкции против Ирана и что они точно нарушали международные санкции в прошлом? То же самое я слышала от представителей Южной Африки. Как мы могли знать, что они будут нарушать законы в других странах? Сильный международный договор, который идентифицирует, кто в данном случае нарушает закон, а кто является легальным торговцем оружием, основное условие для того, чтобы остановить эту незаконную деятельность.
Кэти Остин подчеркивает, что договор также должен включать определение, что нелегальная торговля оружием – уголовно наказуемое деяние. В прошлом опыт Виктора Бута показал, что нелегальных торговцев оружием практически невозможно привлечь к ответственности. У международного сообщества никаких легальных рычагов не было. К тому же за нарушение санкций ООН не сажают, лишь вносят в черный список. ООН, например, внесла имя Виктора Бута в черный список и даже пыталась ограничить его передвижение по миру, но он пользовался фальшивыми паспортами. А у России, которая, впрочем, поддержала инициативу ООН, так и не дошли руки до того, чтобы рассмотреть занятия Виктора Бута с легальной точки зрения. Именно поэтому США в конечном итоге подослали агентов от лица террористической организации. Это точно уголовная статья. Однако переговоры о таком договоре, которые продолжаются в Нью-Йорке уже месяц, пока не дают никаких результатов. Основные вопросы, по которым сохраняются расхождения – будет ли этот договор охватывать амуницию, будет ли в нем глава, запрещающая продажу оружия в страны, где при помощи этого оружия будут нарушаться права человека, и охватит ли договор карманное оружие невоенного характера. Как говорит директор секретариата по контролю за оружием Джефф Абрамсон, целый ряд стран представляют проблему на этих переговорах.
По-прежнему остается группа так называемых государств-скептиков. Они участвуют в переговорах, но с нашей точки зрения их взгляд на договор отличается от взгляда большинства других государств. Но они очень активны. В эту группу входят Египет, Сирия, Алжир, Иран, Куба и Северная Корея, которые отвергают возможность того, что основные принципы прав человека, как мы их видим, войдут составной частью в договор.
Чтобы принять этот договор, страны должны прийти к консенсусу. То есть любое «нет» — это уже вето.